И как сидели, приобнял Лутовинова по пальтишку, серо-буро-рыжему, потерявшему единый цвет и с петлями разлохмаченными, уже больше похожими на дыры. Шляпников свое европейское в Питере тоже сменил на такое примерно. Нитки оттерты чуть не до бела, только сапоги хорошие оставил. Прошлым летом отпросился я у ЦК из Норвегии в Англию. Сперва не пускали. И как стал к станку, так и на партию заработал, и на себя, и еще им в Швейцарию послал. Рабочий класс, браток, везде основа. Рабочий человек нигде не пропадет. И знаешь, тебе скажу, ты вот за партийными делами только от станка не отбивайся, не отвыкай. Ты мастеровой настоящий. А еще становись интеллигентный пролетарий. Нам без таких партию не построить. Или не та партия будет. Доверчиво слушал Юрка под рукою, как брат младшой, хотя и крупней. Да 3 года между ними всего. Но Юрка столького не видел. А то это быстро нос задирают, и черти в кого превращаются, балаболки. Вот с Гвоздевым боремся. А я люблю его все равно. Стать с ним рядом на станках любо-дорого, ничего не скажешь. Руки. Дверцы избудки распахнуты, чтоб подходы видать. Серенький день с туманцем, уж клочьями к земле. Борозды выкопанной картошки, ботва рыжая намоклая. А там где-то за границей, за границей. И что ж, пропустили? Кого? В Америку. А, токарь. Без звука. А пока допрос, пока что. Еврейские материалы где же? Опять по правильному направлению соображал Лутовинов. В машинном отделении у товарища, успокоил Шляпников. Ну, а продал? Смехота одна, опозорился. Еще стокгольмские евреи брали охотно и цену давали, а я боялся, ведь это прямо в германский штаб пойдет и для их целей. В Швеции, в Дании, тут, знаешь, на каждом шагу немецкие шпионы. Революционный борец то и дело может замараться об немецкую разведку. По виду европейская жизнь не строгая, а ухо держи, так тебе деньги и суют, липнут. И предложил я шведским евреям так: вы нам дайте деньги на издательство, мы первым делом ваше издадим, а потом свое будем. Так нет, отдай им в собственность, я и заподозрил. Оттого и махнул в Америку, думаю, уж тамошние евреи денег не пожалеют, миллионеры. Еще на что ехать? Денег партийных на дорогу надо, на самый дешевый класс. Ну и что? Приехал в июле, время самое неудачное. Все богатые евреи на лето из города уехали, а эти торгуются. И продал за $500, сказать стыдно, а дорога туда-сюда, и прожил 250. Вот так рабочему человеку коммерция. На таком обороте приругнуться по матери бывает хорошо, но Шляпников такой привычки не имел. С детства. От веры. Нью-Йорк — это камень, железо и дым. Не знаю, как там люди живут. У нас в Питере вот и рощи, и огороды. А там так не посидишь. Да и у нас не посидишь. Обманчив этот слякотный тихий денек. Тут рядом за спинами их, вдоль Большого Самсоньевского, вдоль Выборгского шоссе, Выборгской и Полюстровской набережной, закрыты были кто нашей стачкой, а кто прихлопнутый встречным локаутом, уже 3-й или 4-й или 5-й день. Эриксон, старые и новые Леснеры, старые и новые Парвиайнены, Айвас, Рено, Феникс, Нобель, Экваль, Промет, Барановского, а всего по Петербургу и еще там 120 ли тысяч или меньше, а судьбу их решать Шляпникову. То есть БЦК и ПК. Но как собираться вместе нельзя, и не с занудой же Молотовым советоваться. То придет вечером на квартиру Павлова кто-нибудь от ПК, и решим окончательно. Решим, а листовки уже, небось, отпечатаны. Решим, а уже решено. Слушай, Юра, не спустил еще с его плеча потяжелевшую руку Шляпников, ты знаешь, что мы хотим делать? Чтобы локаут сорвать, с завтрашнего дня объявить по Питеру самую всеобщую стачку, до последней малой мастерской, до последнего рабочего. Вся! Еще тяжелела рука, и вид Шляпникова из-под картузика, темный, как закопченный, глаза больные и усы к низу. Как думаешь, поддержит нас пролетариат? Возьмемся? молчал Лутовинов. «Или нет?» — соображал Юрий. «Да как тебе сказать, Гаврилыч? По мелким, по всем, где организовать твердой рукой нельзя, это дело всегда гаданное. Может взяться, может нет. Отсыревает». Еще темнее и больнее сунулся Шляпников. Это знал он. Он и сам с того начинал. Подручным слесаря, с другими мальчишками. В ту обуховскую стачку в 901-м, набрав карманы гайками, обрезками железа, камнями, бегали с Семянниковского на Обуховский отгонять от станков несознательных, какие бастовать не хотели. Но не все ж кулаком по шее. Должна же быть солидарность. Одни попали в беду, другие выручай. А без солидарности какой мы пролетариат? Ничего мы никогда не... Отсыревает, вздохнул Лутовинов. Подсушивать надо. Как сойдется, не знаю. Если б кто денег забастовщикам подбросили. Ну, как сойдется. Ну, ладно, вечером решится, ночью пришлем связного. Отдельный парень Лутовинов, а свой. Слушай, а не взять ли тебе в руки весь юг, а? Давай, прихватывай Воронеж, Харьков, Северный Кавказ, а? Давай вот думать, кто у нас из тех городов или связан, и сколько человек надо. Давай, может, через неделю соберемся, обсудим. Приведи с собой кого. Уговорились до мелочей. Где, когда, как узнают, как войдут, пароль. Ну, расходиться по отдельности. Хлопнули ладонями со звоном. Пошел, пошагал Шляпников по картофельным бороздам, набирая грязного оката на сапоги. Туман осел, и мокрее стало, чем с утра. Была бы с ЦК связь как телеграфная, отстукали, ответили, посоветовались бы. А тут и письменной-то нет, ни химии, ни шифры, ни в переплетах никто ничего не возит. Раньше всю конспирацию гнали через думскую фракцию, с арестом их развалилось. Через ленинскую сестру сочилась, и ее вот на 3 месяца арестовали. Теперь, если в Астрахань не сошлют, муж хлопочет для лечения оставить, а он директор компании, оставит, уж под наблюдением тоже замрет. Никакой связи, пока сам не поедешь. Чуешь плечом коромысла? Вот и смирись. Было бы тут действительно бюро ЦК. А это что за бюро? Когда стемнеет, втроем походим по лесному. Так на ходу и решаем. Называется БЦК. А связь за границей, связь с провинцией, вся работа настоящая на Шляпникове. А Залуцкий, связь с ПК, по сути, он ПК. А на зануде этом Молотове литературные дела. Называется. А листовку его до конца не дочитаешь, заснешь. Для овец и коров такие листовки писать. Листовки огневые все равно студентам-мальчишкам заказываешь. Взяли Молотова, потому что некого больше. Потому что подошел под ленинское определение сплачивать для руководства только тех, кто понял главное в тактике — размежевание с Чхиидзе. Только не единство с Чхиидзе, иначе по меньшевистской цепочке до лакейства и так далее. Молотов и понял. А уши сзади. Никого чисто. Да, и не должно быть никого. Приехал, только что еще не ждут и не привыкли. Вчера гнались не из-за него, из-за встречника. Сейчас хоть в ПК более-менее дружно. А прошлую зиму? Провоевали пекисты против цекистов, приехал Шляпников, только что кооптированный в ЦК, его и признавать не хотели. И по-своему правильно, но сразу склока, как у интеллигентов. Из кого собрать БЦК? Те хотят набрать из ПК, Шляпников свое отдельное. Россия не один же Питер. Да он не из головы, он из-за границы готовые кандидатуры привез. Но здесь оказалось, или в Питере их нет, или под боком сидят, в мустомяках, как стекло затаились в безопасности, не притянешь. Или стоят не на нашей позиции. А пока еще больше вы хотел. На стол им положи связь за границей и связи с провинцией на случай шляпниковского провала. Много вы хотите. Провалимся мы еще когда? А вы нас раньше. А те нажигают. Шляпников строит диктатор. Шляпников хочет командовать один. Да не хочу я вынужден. Так и всегда склока затевается. На других видел. А сам не остерегся. Начинается с личности, а вырастает в теорию. Опрокинулась склока на вопросы страхования, будто в этом дохлом журнале вся будущность русской революции. ПК резолюцию против страховиков, страховики отлаиваются. Шляпников требует резолюцию взять обратно, ПК новую резолюцию против Шляпникова, БЦК против ПК. ПК собирает новых страховиков, обвиняет Шляпникова, что Шляпников сносится с членами организации, минуя ПК. А что ж мне руки сидеть сложа? Шляпников ничего не сделал для общероссийской партконференции, а то вы многое сделали. Транспорты литературы распространяются без ПК, да я их на собственной спине еще в Норвегии таскал. Всего не перемелешь. На той склоке и проскочила прошлая зима. Всего-то деятелей два десятка, и все из рабочих. А помириться невозможно. Оттого отчасти и угнал в феврале за границу, да и слежка насела. Выходил только в сумерках, встречался только ночью. Да и ноги его нигде никогда не застаивались. Всегда тянуло, что в другом месте он нужней. Когда идешь пешком, вообще легче от всего. Все, что внутри мутит, в ходьбу уходит, и легче. Сейчас оставался времени запас до следующей встречи. И попер Шляпников по Большому Самсоньевскому многоверстному прямому. И говорили уши сзади: никого. Большой Самсоньевский сегодня многолюднее обычного. Рабочие не на работе, кто по улице шатается, кто вместо баб в очередях, у мясных, у молочных. Отмахивали ноги, и подходил он ближе к заветным местам, где и сам проработал много. В 14-м году. Так, под видом француза. Это весело было придумано. Французский паспорт, французский токарь, приехавший деньгу подшибить в Петербурге. 5 копеек в час не доплачивают. Увольнялся, знаете западные законы. И своим рабочим мало кому открылся. Но сбивались вокруг него послушать, как он, подавляя Володимирский выговор и изумляя всех быстрыми успехами в русском языке, рассказывал на Леснере и Эриксоне про Ленина, про Мартова, для них легендарных почти. Пользуясь своим иностранным положением, под жандармские заботливые предупреждения с честью к козырьку легко проходил кордоны в черноту выборгской стороны, бушующие революционными песнями под гармошки, куда жандармам казалось страшно. Что был за июль 14-го? Какие надежды? И через несколько дней тем же французам с нафабренными усами и в котелке, врезав ногти в ладони со смесью гордости и боли, смотрел, как рабочие шли на призывные пункты с красными знаменами. Увы, так же и царские рядом неся. Увы, сдавая пролетарские знамена мировому шовинизму. И весь реванш был для француза. Не снять котелка перед хоругвенным Боже царя. И снова меряют ноги питерские мостовые. Сейчас его тут не ждут, фотографии не сверяют, чисто. Да и усы не те, и одежка не та. И свой на проспекте столкнется, не узнает. Вот и русский Рено по левую, а по правую, за флюговым переулком, низенький забор мятежного 181-го полка. Подправили забор, подбили укосины. И опять маршируют запасные на плацу, как ни в чем не бывало. Чуть-чуть, а не началось. Правильно, Юрк, это дело всегда гаданное. И солдат этих никто судить не собирался, оказывается. И матросам, оказывается, никакая смертная казнь не грозила. 102-я статья, нет там никакой казни. Из 20-16 вот уже оправданы начисто. А просто объяснили теперь другие. Соколов, он этих матросов, защитник, ему надо было оправдание вытянуть, процесс выиграть, помощь себе получить. Вот он и... А ты? «Ах, Санек, — говаривает Саша и похлопывает, гладит по щекам. Простодушие тебя погубит, сковырнешься ты на простодушии. Не смеет революционер быть таким простым. И Ленин, вы, Александр, слишком доверчивый оптимист. Встретились с Соколовым совсем случайно. И придумал он, значит, уже во время разговора, а ты в 3 минуты на полный размах. Эх, погорячился. А питерский пролетариат, отзываясь партией, трах забастовкой по главным заводам. Партия решила, пролетариат забастовал. Это верно, так надо. Пролетариат по первой листовке встал. Силища! А матросов из 20-16 вот уж и на воле. А заводы закрыты теперь. А закрыл их ты, представитель ЦК. И вслух нельзя об ошибке признаться. Тут все полезут улюлюкать, тут гвоздевцам будет раздолье. Гвоздевцы спятили на обороне Отечества. Думали только военный суд попугать, день-два и вернуться, а локаут, и возвращаться некуда. На какие заводы рабочие сами являлись, их полиция разгоняла, заперто и даже хуже. На закрытых воротах Рено и на закрытых Нового Леснера, вон, на всех висят расклеенные желтоватые листы на плохой бумаге третьего военного года. Люди подходят, постаивают, почитывают. Не обратишь ничего внимания и ты, если подойдешь, хотя уже знаешь там каждое слово. Начальник штаба Петроградского военного округа 28 октября 1916 года директору завода. Начальник округа приказал лишить отсрочки призыва и немедленно призвать на действительную военную службу рабочих вашего завода, военнообязанных рождения 1896 и 1897 годов. Списки означенных рабочих немедленно представьте воинскому начальнику и в полицейский участок, а с военнообязанными произведите расчет. И тому сегодня третий день. И хотя не видно проводов, белых узелков, бабьего воя, и расчет производят вряд ли, какой дурак за ним пойдет при закрытом заводе, и списки воинскому начальнику, если и отосланы, этим еще не решено, у воинских начальников служба своя, они и призванным дают отсрочки поступить на другой завод, тут поможет и гвоздевская группа использовать их. Да тот же самый завод своих новобранцев уже в шинелях, гляди, к своим же станкам и вернет. И хотя призываются только два самых юных возраста, кто и рабочим-то стать не успел, но если это спустить, уступить военному сапогу, кончилось рабочее движение в России. И не уступили. И вон бродят хмурые-хмурые по Большому Самсоневскому без дела. Локаут, локаут, наружу вас. Укрепилась гнилая власть, решилась-таки. Самое удивительное, как они решились, у них давно уже смелости нет. Вот на этом и просчитался. Побрел налитыми ногами, как перед самым Улеаборгом. И гордость, во сила, не точно считана, и меняется каждый день. Есть такие фабрики и такие забастовки, что и в 100 саженях о них никто не знает. Только фабричная инспекция. Ну, пусть не 120 тысяч, а 60, ого-го! В Копенгагене кто карандашами приторговывает, представить такое в России можно? Сейчас бы отступить пролетариату как победителю в благоразумном порядке. А нет, схвачено, локаут. И воинский призыв, и страх, такого испытания еще не бывало. Можно все сорвать в один раз, сам указание давал, сражаться рано, не готово, и вдруг дал сражение. Резьбу нарезать — тщательная, медленная работа. Расчет диаметра, расчет шага, обратные повороты, стружку выкидывать, смазка. А сорвать дурак сорвет. Лишнее крутани один раз. И какой же выход? Просить милости? У фабрикантов, у властей? Жертвовать призывниками, уволенными? В том и дело, что это не выход. Правильно срублено было, неправильно, а теперь... Только вперед. В борьбе выход только вперед. Но точит шашень виновную грудь, про себя только знающую вину. Ах, Сенька, Сенька, погорячился. Тяжелые-тяжелые ноги, и мокрые, и недоспанные, в брюхе пустовато. Поесть бы уже.